«Заговор классиков». Авторская программа Виктора Ерофеева о русской литературе.
Я, Виктор Ерофеев, хочу повторить подвиг Менделеева, создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов. Шутка шуткой, но в проекте «Заговор классиков» мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики от середины XVIII века до наших дней создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. «Сладка нам добрая весть о нашей стране», – писал Державин. «Отечество и дым нам сладок». Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, найти в человеке человека. Давайте определим их поиски и открытия.
Заговор классиков.
Этот гений – живой анекдот и одновременно безмерный страдалец. Его характер – целая палитра красок. Он состоит из противоположностей – смелый и трусливый, простодушный и хитрый, смиренный и надменный до безумия. Оставшийся, видимо, девственником, он знает лучше всех, как писать о женщинах. Фанатик веры и агностик, жалобный проситель, он же надоедает царю и всей России своими поучениями. Фантастически работоспособен. Умерев в неполные 43 года, оставляет нам целую гору шедевров. Гоголь – смиренный хулиган своей судьбы.
Заговор классиков.
Здравствуйте, это «Заговор классиков», в студии писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Анна Качарова. Ну что же, сегодня мы, наконец, начинаем разговор о Гоголе. И предварим этот разговор, который, кстати говоря, будет длиться две программы, предварим его небольшим эпиграфом. «Я почитаюсь загадкой для всех, никто не разгадал меня совершенно». И это слова самого Гоголя, который родился в 1809 году, умер в 1852. Вот так он о себе думал. Вот такой он был недосягаемый.
Он не только так думал про себя, так о нем все думали. И надо сказать, что действительно он так загадкой остался. Вы знаете, поскольку мы сегодня будем больше говорить о биографии, чем о его творчестве, хочу вам сказать, что Гоголь разрывается между своей биографией и своим творчеством.
То есть в каком смысле?
В биографии он совершенно другой, чем в творчестве. В творчестве он просто олимпиец в смысле побед, торжества, успехов и гениальности. А в жизни он очень-очень стремителен во всех своих изменениях. Он сегодня у нас прекрасен, завтра он безобразен. То он хамит, то он, наоборот, улыбается и нежный со всеми. То есть вообще
говорит
его
это все о какой-то неуверенности в себе,
говорит,
да?
Говорит это непонятно о чем. Неуверенность, дай бог, был бы у него уверенность, ладно, но то считает себя гением, то он считает, я такой, как другие, ничего особенного не случилось. Заявляет о том Иванов, который написал картину «Явление Христа народу», он ему просит быть таким почетным секретарем общества римского, потому что у вас гениальное перо. Он его так расчехвостил, просто за то, что тот посмел чего-то его попросить. Получается, что, с одной стороны, его просто носит от одной стенки, которая называется смирение, до другой стенки, которая называется хамство. При этом он такой гениальный, что прям все замирают, когда он начинает читать или когда слушают со сцены его произведения. Вот это и есть его загадка.
Вот почему это и есть
он, да,
Гоголь.
Кто он такой, почему и он так мечется. Сказать, что он не уверен в себе. Да нет, он вполне уверенный, на самом деле, иногда действительно держится Гоголем.
Держится Гоголем, да, есть, да, такое, да, выражение.
Да, есть такое выражение. А иногда вот его просто штормит. Мне бы очень хотелось, чтобы мы начали вот с чего. Во-первых, он даже и физически очень не похож один на другого. Один Гоголь на другого.
Ну да, мы с вами обсуждали, что сохранился его фотографический портрет.
Есть один портрет его, сделанный в Риме 1848 года. Он такой там свеженький, ну, прям как на каникулах, римские каникулы.
Он на каникулах?
Да, да, и у него там есть и другие портреты, с шарфиком он такой, милый Гоголь. А есть такие, и мы знаем, памятник в Москве один. Такой
тот, который вот старый, хороший.
Да, хороший, да. И тот сталинский,
где
который...
Где он сидит в окружении,
да,
своих героев.
Героев. И тот сталинский, который велели сделать его оптимистичным.
На Гоголевском бульваре.
На Гоголевском бульваре,
но он там никакой, я бы сказала.
Нет,
просто
там
стоит...
Он там юбилейный.
Да.
Причем там и тоже был другой. Он у меня, кстати говоря, на буфете стоит, этот слепок этого памятника, да. Он такой своим пером на кого-то указывает, такое острое перо. И этот не понравился начальству.
Но вот тот старый же памятник стоит во дворе его московской квартиры.
Он даже не стоит, я бы сказал, он сидит.
Ну, памятник стоит, а Гоголь сидит.
И вот такой вот измученный своими противоречиями человек, просто замученный до конца. Но я бы хотел сказать вот что. Очень важно понять, о ком мы сегодня говорим.
Да.
И начнем поэтому не с биографической нотки,
так,
а начнем с того, как Набоков характеризует его.
Набоков.
И вы знаете, у меня к этой книжке, маленькой книжке о Гоголе, было какое-то восторженное отношение, потому что Набоков вдруг по-человечески стал говорить. Ведь Гоголя то толкали в натуральную школу, то его превращали вообще в разрушителя царской системы, государственности, то его, наоборот, делали с жутким консерватором и так далее, и так далее, и так далее. А Набоков сказал: подождите, присмотритесь, как он писал. И вот мы сегодня будем говорить о человеке, который вот так описал падающий свет луны.
Набоков начинает с небольшой цитаты из самого Гоголя и потом уже дает нам свой комментарий. Давайте послушаем.
«Проснулся, 5 станций убежало назад. Луна — неведомый город. Сияние месяца там и там. Будто белые полотняные платки развешались по стенам, по мостовой, по улицам. Косяками пересекают их черные, как уголь, тени. Подобно сверкающему металлу, блистают вкось озаренные деревянные крыши. Как, должно быть, захлопала глазами русская муза, впервые прочтя эти строки. Русская муза, которая, говоря о луне, не шла дальше пресловутого серебра и серебристости».
Ну хорошо, Виктор, если так вот можно определить, какие главные вопросы для нас сегодня стоят относительно Гоголя?
Конечно, все спрашивают: Гоголь – это кто? Он с Украины, он, значит, украинец, или он русский, потому что он писал, естественно, всегда по-русски, начиная с самого начала. И вы знаете, дело в том, что можно добавить, что он еще и поляк, потому что у него есть в роду и польская кровь.
И родился-то он был с другой фамилией,
да,
Яновский.
Да, и он родился с очень такой дворянской польской фамилией Яновский. Любопытно, что Гоголь в письме Смирновой Рассет своей подруге, мы о ней тоже не раз упоминали в наших передачах, он все-таки сформулировал достаточно четко: он и тот, и другой. И послушаем, как он это все изящно изобразил.
«Сам не знаю, какая у меня душа, хохладская или русская. Знаю только то, что никак бы не дал преимущества ни малороссиянину перед русским, ни русскому пред малороссиянином. Обе природы слишком щедро одарены Богом. И как нарочно, каждая из них порознь заключает в себе то, чего нет в другой. Явный знак, что они должны пополнить одна другую».
Сегодня часто будем мы с вами обращаться к Вересаеву, который написал 2 тома «Гоголь в жизни», собрав воспоминания, отрывки из писем. В общем, полный такой биографический материал, который дает нам, наверное, самое такое ясное, четкое представление о том, каким же действительно Гоголь был в жизни.
Вересаев был мастером этого жанра, потому что сначала он написал свое классическое «Пушкин в жизни».
Да.
Можно зачитываться, но Гоголь в жизни, может быть, чуть послабее составлен, но тоже захватывает абсолютно, потому что уж больно интересный герой этой книги.
И он довольно четко нам тоже дает понять, кто же был Гоголь, главный вопрос, которым мы сегодня задаемся. Ну и что, истоки надо искать где-то в детстве, в семье?
В своем письме Белинскому, знаменитый диспут, да,
да.
Белинский Гоголь, причем Гоголь не отправил письмо Белинскому, а Белинский, значит, вот этим письмом прозвучал на всю Россию, революционным письмом. В этом письме как раз Гоголь говорит о том, что он, в общем, чувствовал себя в жизни бродягой. Угу. Он никогда не имел своего собственного угла везде, где-то. Ну и в самом деле и времени ничего не было, и в Петербурге, и так далее, и так далее.
И от своего же наследства он отказался в пользу сестер.
И отказался, да, в пользу сестер. От чего он отказался? А дело в том, что он родился в семье помещика. На Полтавщине, да?
Угу.
И надо сказать, что это была не бедная семья, весьма консервативная.
Около 200 душ крепостных. Более 1000 десятин земли.
Неплохо, согласитесь.
Да.
Особенно это Чернозем, да, это же Полтавская губерния. Я должен сказать, что вот здесь тоже начинаются эти разрывы. С одной стороны, это сын помещика, а с другой стороны, это человек, который с самого детства начинает действительно какие-то поиски совершенно другой непомещичьей жизни. То есть он видит себя уже как художника.
И вот что пишет об этом Вересаев.
Всю свою идеологию Гоголь целиком впитал из недр старосветской помещичьей жизни. И что замечательно, через жизнь свою, полную самого напряженного художественного искания и творчества, эту идеологию свою он пронес в совершенно нетронутом виде, совсем в таком виде, в каком получил ее в раннем детстве. В вопросах общественности, морали, религии великий автор «Ревизора и мертвых душ» до конца жизни стоял совершенно на том же уровне, на котором стояла его наивная и глуповатая мать-помещица. В этих областях оба они говорили на одном языке.
Но, знаете, еще хочется мне вернуться к его внешности, к его облику, потому что есть у нас замечательные свидетельства его современников и его собственный автопортрет, который очень яркий, и все это нам дает возможность действительно составить полную картину о писателе, которого мы вроде бы с детства достаточно хорошо знаем, много читаем, и масса прекрасных есть, кстати, и экранизаций, и театральных постановок. Но это все равно, ну, может быть, конечно, приближает нас к пониманию Гоголя,
намек,
но не дает нам...
Это какой-то намек на Гоголя, потому что, конечно, Гоголь, как мы вот сказали в нашей водке, это очень мистический писатель. То есть он дотрагивается до каких-то таких струн человеческой природы, что думаешь, но только с помощью каких-то высших сил это можно сделать. А с другой стороны, когда вот он приходит в театр, и на него смотрит один из актеров, который будет играть героя спектакля, и как-то так вдруг оказывается, что это вообще не какая-то величина, а просто
странный... человек со своими привычками.
Еще с такой странной волосяной подушкой.
Тупеем, используется слово старое.
И который, в общем-то, совершенно не выглядит гением. Понимаете, этот великий гений гением никогда не выглядел.
Ну, давайте послушаем, вот какое нам описание оставил актер Каратыгин.
Невысокого роста блондин с огромным тупеем, в золотых очках на длинном птичьем носу, с прищуренными глазками и плотно сжатыми, как бы прикуснутыми губами. Зеленый фрак с длинными фалдами и мелкими перламутровыми пуговицами, коричневые брюки и высокая шляпа-цилиндр, которую Гоголь то порывисто снимал, то вертел в руках. Все это придавало его фигуре нечто карикатурное. Никто не догадывался, какой великий талант скрывается в этом слабом теле.
Ну, а что же сам Гоголь о себе говорит?
Тоже совершенно замечательно. Вот опять тут же идет разрыв. В этом автопортрете с одной стороны душа, а с другой стороны тело. И в самом деле, а что можно добавить к этому? Дух, талант или гениальность? Понимаете, его разрывает вообще во все стороны. И надо сказать, что он с одной стороны очень критичен по отношению к себе, а с другой стороны он все-таки считает, что лучше его никого нет на свете.
Вот какой автопортрет он сам нам оставил.
Часто я думаю о себе. Зачем Бог, создав сердце, может единственное, по крайней мере, редкое в мире, чистую, пламенеющую любовью ко всему высокому и прекрасному душу? Зачем он дал этому такую грубую оболочку? Зачем он одел все это в такую страшную смесь противоречий, упрямства, дерзкой самонадеянности и самого униженного смирения?
Виктор, ну в одной из предыдущих программ мы уже на самом деле вспоминали Гоголя, вспоминали тогда Панаеву с ее замечательными мемуарами, где она описывает, как он ведет себя в гостях. Это тоже очень показательная сцена.
Да. Панаеву, которой мы действительно заинтересовались сами, я думаю,
не
что...
Не на шутку, я так чувствую.
Да, и я думаю, что наши тоже слушатели заинтересовались ею. Она поразительные дает портреты, она при этом еще дает диалоги. Здесь не будет диалога, но здесь будет очень внимательно описано, как Гоголь достиг такого положения, что его даже в лучших домах Петербурга и Москве принимали как
на особых условиях,
как заморскую птицу.
Ему было поставлено вольтеровское кресло.
У прибора Гоголя стоял особенный граненый большой стакан и в графине красное вино. Ему подали особенный пирог. Жаркое тоже он ел другое, нежели все. Хозяйка дома подчивала его то тем, то другим. Но он ел мало, отвечал на ее вопросы каким-то капризным тоном. Гоголь все время сидел, сгорбившись, молчал, мрачно поглядывая на всех. Изредка на его губах мелькала саркастическая улыбка, когда о чем-то горячо стали спорить.
Давайте еще вспомним, что такое Гоголь. Гоголь — это птица. И вот ходить Гоголем — это вот так вот идти в развалку, как ходит такая довольно большая птица.
Ну что же, продолжаем разговор сегодня в основном о биографии Гоголя, о творчестве будем говорить в следующий раз. Виктор, остались ли какие-то сейчас для нас, что называется, неизведанные страницы его биографии? Ведь наверняка остались, правда?
Я бы сказал, как он был загадкой, так он и навсегда останется и для себя, и для нас. И, может быть, в этом смысле и действительно мистический человек, мистический Гоголь и должен быть загадкой. А как же иначе? Если мы бы его разгадали, то он бы перестал быть Гоголем. Но Розанов, который был специалистом в половых вопросах русской литературы, назовем их так.
Хорошая должность,
да. Хорошая должность. Он, конечно, подошел с этой точки зрения и к Гоголю. И так невозможно было не подойти, потому что у Гоголя нет детей, у Гоголя нет жены. Вообще, где его частная
жизнь? Ну, он же не первый
жизнь?
Такой писатель, правда?
Где? Ну, не первый, но, с другой стороны, он как бы вызывающий, такой вызывающий антисемейный человек. Угу. И Розанов пишет о половой загадке Гоголя. И надо сказать, что, как всегда, Розанов пишет интересно, ярко и где-то дотрагивается до сущности вопроса.
Интересна половая загадка Гоголя. Он бесспорно не знал женщины. Что же было? Поразительна яркость кисти везде, где он говорит о покойниках. Везде покойник у него живет удвоенной жизнью, покойник нигде не мертв, тогда как живые люди удивительно мертвы. Ведь ни одного мужского покойника он не описал, точно мужчины не умирают. Но они, конечно, умирают. А только Гоголь нисколько ими не интересовался. Он вывел целый пансион покойниц, и не старух, а все молоденьких и хорошеньких.
Мне кажется, интересная мысль о том, что все покойницы, они женщины у него. Что с этим связано?
Я думаю, что тут, конечно, Фрейд бы сказал, раз ты не любишь женщин...
Ну уж если мы вступили
женщин,
на этот путь.
Да, то давай мы всех женщин и похороним. Я уже вам говорил, что он описывал им и мужчин, и известный этот эпизод «Мертвых душ», где один из чиновников умирает, потому что испугался, что приехал Чичиков. И еще есть и другие покойники, но действительно... Покойниц он описывал с большим интересом, и, казалось бы, он хотел похоронить всех женщин. Всех женщин хотел бы похоронить.
Но не удалось.
Ну, я на вас смотрю и вижу, что не удалось. Но, смотрите, дело в том, что на самом деле Розанов, даже человек, который глубоко копал, все равно не вспомнил или не знал о том, что представьте себе, у Гоголя был все-таки роман.
И доподлинно нам об этом известно, и есть документальные свидетельства. Литературный критик Золотузский рассказывает нам эту историю. Давайте послушаем.
В 1848-49 годах развертывается единственный из известных нам гоголевских романов. Роман с графиней Анной Михайловной Виельгорской, который завершается катастрофически, отказом от руки и сердца. Был или не был этот роман так тщательно законспирированный Гоголем, но искушения, связанные с ним, были. Все это вместе привело к тому повороту событий, который заставил Гоголя принять свое решение и исполнить его. Здесь не болезнь и не утрата таланта, а судьба. Игра тех сил, которые Пушкин в заключительной строфе Евгения Онегина обозначил тремя понятиями – рок, жизнь и идеал.
Хорошо, ну, с женщинами, предположим, все понятно. Мы с вами говорили...
Нет, не все, но что-то понятно.
Мы с вами говорили о том, что разные, так сказать, течения пытались его присвоить, причислить к своим. А вот еще что меня интересует. Какие были взаимоотношения у него в писательской среде?
Прежде всего, это был Пушкин. Он его боготворил. Гоголь его боготворил. Он о нем писал, о Пушкине вообще в восторге. Кроме того, Пушкин все-таки подарил ему два главных сюжета, без которых
Гоголь не был бы Гоголем.
Он подарил ему «Ревизора» и подарил «Мертвые души» как сюжет.
Но здесь тоже есть какая-то ведь загадка в отношениях или в том,
загадка,
как сам Гоголь их преподносил.
Отношения были неравные.
Угу.
Пушкин, она был надменным человеком, посматривал на Гоголя свысока. У них были даже и конфликты. Но надо сказать, что Гоголь не был бы Гоголем, когда он бы об этом написал, скажем так, ну, просто как об учителе. Нет, он хотел показать, что они не только на равных.
Все-таки на равных, да.
Но что они вообще вот не разли водой. И здесь Гоголь немножко похож на своего героя Хлестакова.
И вот как нам этот сюжет пересказывает, опять-таки, литературовед Игорь Золотузский.
Мы видим, как тянется Гоголь к Пушкину и как побаивается стать в слишком тесные отношения с ним. Оттого путается, впадает в конфузное положение, то играя адресом Пушкина, то называя жену Пушкина Надеждой Николаевной вместо Натальи Николаевны, то объявляя своим корреспондентам, что он чуть ли не каждый вечер проводит в обществе Пушкина. Так в письме Данилевскому он пишет: «Почти каждый вечер собирались мы, Жуковский, Пушкин и я». Нечто похожее будет потом сказано Хлестаковым: «Я всякий день на балах. Там у нас и вист свой составился. Министр иностранных дел, французский посланник, немецкий посланник и я».
Но и Золотузский ведь замечает, что ни о каких встречах ежевечерних просто не могло быть и речи, потому что жили в разных местах Гоголь в Павловске, Пушкин в Царском селе. То есть круг Жуковского и Пушкина был далек от круга Гоголя. То есть есть здесь все-таки какая-то
конечно,
доля выдумки,
это
фантазии.
Гоголь – провинциал с длинным таким забавным носом и так далее. Пушкин рассматривал его как такого юмориста поначалу, как человека, который должен смешить. И, кстати говоря, ранние же рассказы, повести Гоголя как раз к этому склоняли его слушатели. Но, тем не менее, Пушкин все-таки очень ценил его творчество. Об этом мы поговорим в следующей передаче. А сейчас я хочу затронуть еще один вот какой важный вопрос. Дело в том, что он же был еще и страшным фаталистом.
Угу. И это усиливалось же с годами, да?
Это усиливалось.
Или с самого начала было в нем?
Ну, с самого начала трудно сказать, но дело в том, что вообще вот этот фатализм, он тоже есть и внутри произведений. Если есть какое-то прегрешение, то, в общем, фатально наступает...
То есть наказание,
наказание
неминуемо.
Фатально, неминуемо. Но не знаю, какое уж тут совершил преступление или прегрешение Гоголь, но очень забавно, как он увидел в этой случайной поломке парохода, сейчас мы к этому подойдем, он увидел какой-то знак судьбы.
И эту историю нам передает Вересаев.
Ехал Гоголь по Рейну, пароход ударился об арку моста и сломал колесо. Гоголю пришлось остаться на день в Страсбурге. Авария эта, по его серьезнейшему мнению, случилось для того, чтобы побудить его написать из Страсбурга письмо графине Виельгорской. Конечно, урожай и не урожай от Бога, здоровье от него же. Он даже бодрствует над геморроем Гоголя, определяет, когда послать рабу своему запор, когда, по милости своей, дать разрешение запору.
Дело в том, что мы чуть-чуть дотронулись до этого человека, который за 43 года превратился просто в кучу анекдотов. Все присматривались к нему, все о нем шептались. Женщинам он очень нравился как писатель, они хохотали, но в то же время, в общем-то, как-то осторожно относились к нему как к мужчине, не знали, как относиться. И с другой стороны, мы только затронули это, потому что, несмотря на огромное количество материала, на Вересаева, на Золотузского, на Юрия Владимировича Мана, который написал большие две книги о Гоголе, все равно вот Гоголь как-то ускользает из рук. Знаете, он как будто такая выловленная в Днепре рыба, которую схватили там, пытаются разобраться, она выскакивает и падает в воду. И вот когда же кто-то может это схватить рыбу и рассмотреть, не знаю, думаю, что Гоголь всегда уплывает из наших рук.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова, это был «Заговор классиков».
«Заговор классиков».